У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня Антон Нелихов. Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Титер, писатель, просветитель, финалист премии «Просветитель», лауреат премии «За верность науке и книга года», автор нескольких книг по естественной истории и традиционной культуре. Вот мне написали вот так. Антон, на самом деле, прежде чем перейти к теме, а мы там заявили и динозавров, и легенды, и мифы, и чего только не заявили.
Прекрасно.
Как все это вместе с собой связать, разберемся. Я читала ваши соцсети и узнала в каком-то из недавних постов, что вы на самом деле психолог, как будто бы. Ну, это супер кавычки, что у вас очень много титров, и вот я сейчас прям прочла, ну, какое-то было нагромождение слов. Расскажите немного, кто вы, как вы сами бы, наверное, представились, а не вот то, что я прочитала условно по бумажке в начале эфира.
Ну, смотрите, да, у меня была некоторое время назад проблема с самоидентификацией, и я пытался понять, собственно, кем мне себя нужно ощущать, какое место я занимаю в жизни, в мире. Я понял, что я писатель. И писатель, ну, собственно, я пишу не беллетристику, а пишу научно-популярные работы. И какое-то время мне было интересно писать про естественную историю, про историю жизни на Земле, историю палеонтологии. И меня регулярно называли палеонтологом. Я постоянно как бы пихался, отпихивался, отбрыкивался руками и ногами.
Какой вы закончили, спрашивали вас, наверное.
Нет, да, да. Нет, я не палеонтолог. Историк палеонтологии. Тогда я себя как-то вот понял, что можно проще и легче называть историком палеонтологии. И какое-то время назад я понял, что я, в принципе, все, что мне хотелось по вот этой вот тематике, я сделал, и мне нужна была какая-то следующая сверхзадача, сверхидея. И вот здесь, кстати, у вас в титрах не подписано, я еще издал книжку с фельетонами Надежды Александровны Теффи, неопубликованными, то есть я их собрал по газетам, прокомментировал, все как бы замечательно, нашел самые первые фельетоны, которых теффиеведы не знали. Ну, я как бы не думаю, что это там претендует на Нобелевскую премию, но тем не менее. И, наверное, года 4-5 назад я стал собирать материалы по русской традиционной культуре, в основном демонология плюс знахарство. Это собирал сам в революционных газетах, плюс архивы. То есть как бы такая серьезная работа была. И я думаю, что это выльется в несколько книжек. То есть закругляет вот ваш вопрос, да, отвечаю. То есть я как писатель, я пишу на разные темы, которые мне вот в конкретный момент интересны. То есть поэтому и традиционная культура здесь, и динозавры, и вот, как вы сказали, психологом. Я уж не знаю, с какого перепуга меня назвали. Там, один раз психологом, там, приедет к нам в Пермь психолог рассказывать про динозавров.
Что? Психопалеонтолог. Новая профессия. Профессия нового времени. Я, наверное, скажу для родителей, потому что динозавры, мне кажется, ближе всего родителям детей такого, ну, наверное, вот это вот дошкольный, младший школьный возраст. Ну, по крайней мере, по своим...
Да, болезнь 3-5 лет.
Да, болезнь 3-5 лет. Коллекция, и дальше купи мне все с динозаврами и про динозавров. У вас есть книга «Профессия палеонтолог», например. Мне кажется, она как раз для самых... младших прям такая...
Да, она очень случайно получилась. Мне как раз надоело сидеть целыми днями и ночами с тенежским архивом, заниматься там домовыми, лешими, колдунами. Я думаю, господи, какой-нибудь просвет бы, да? И тут как раз Альпина 10 предложила: Антон, давайте про динозавров. Вы же там разбираетесь с динозаврами?
Что-то понимаете.
Я говорю, да, давайте, как раз от колдунов отдохну. То есть такая случайная получилась книжка, ну, у нее классная иллюстрация, вот она как раз там спецпремию на книжке года выиграла.
Книжка действительно классная, я тут искренне скажу, она есть у меня дома, мне ее присылала Альпина в подарок, и это было то немного, что мой ребенок открыл, посмотрел, потому что вообще у него передозировка от книг, которые я приношу домой.
Ну, я вас понимаю.
И он не то, что прям большой фанат моего, посмотри, сколько всего тут интересного. Такой немножечко вопрос общий, наверное, тот, с которым я часто сталкиваюсь, мы потом поговорим все-таки еще о детях и о динозаврах, но мне интересно, например, у меня есть специальность, которую я получила в ВУЗе. у меня там что-то написано в дипломе. И, например, когда я начинала работать 10 лет назад, пришла в МИЛ, первое, что меня спросили, а вы вообще педагог? Я, значит, гордо сказала, что, ну, у меня в дипломе написано, что я имею право преподавать историю в школе, так что давайте считать, что я педагог. Но это не работало, и года три я всем доказывала, что, несмотря на то, что я не закончила педагогический вуз, я имею право что-то там говорить, писать, редактировать и так далее. Вот вы не сталкиваетесь с такой ситуацией, и, возможно, как вы ее для себя рефлексируете? Я часто слышу, что, при том, что я очень уважаю научную журналистику, у нас в стране есть очень яркие люди, которые пишут на самые разные темы в этом жанре. Но я часто слышу тезис, но эти журналисты, они же ничего не могут толково написать, тем более, ну вот вы не палеонтолог, кто дал вам моральное право писать о динозаврах?
С палеонтологией, кстати, такого не было, с фольклором есть. То есть...
Факультет, кафедру этнографии на моем факультете вы не заканчивали, какой же вы?
А я соседний заканчивал, я вообще философ по образованию.
О,
и нас
прекрасно.
С филологами постоянно путали, филфак, это фил, это философский или фил, филологический. Вот. Так что нас еще тогда путали. А с палеонтологией нет, ну, потому что я, собственно же, не лез в изучение динозавров, я не говорил там, смотрите, вот у него здесь три зуба, а не пять.
Значит, это совершенно другой динозавр.
Значит, это все совсем вы не так поняли. Давайте все по-другому перерисуем. Я в палеонтологии, у меня есть условно-научная работа, и я там занимался в том числе историей палеонтологии, то есть я работал с архивами, я поднимал, вскрывал и открывал какие-то новые материалы. Как раз-таки мне вот какой-то бэкграунд-журналист помог там, побегать по палеонтологам, просить собрать воспоминания о каких-то интересных вещах. То есть нет, люди-палеонтологи, да, они понимают, что делают те вещи, которые в целом как бы нужны и полезны, но никто их как бы делать не умеет, не может. А вот как раз появился Нерехов, который это делает еще бесплатно же, это очень здорово.
И нормальным языком напишет то, что мы не могли рассказать,
да,
долгое
то есть
время.
То есть у меня есть книжки, которые выходили в академическом, то есть в палеонтологическом институте у меня есть книжка, которая выходила, и в науке у меня книжка выходила. То есть я как бы не прибежал там с шашкой на голову, сейчас я все расскажу про динозавров. Нет, у меня как бы своя делянка была научная, которую я обрабатывал, и плюс как бы научпоп.
Ну, вот интересно это погружение, да, потому что вот получается очень широкий разброс, да, вот работ, которые действительно, ну, там, живут в ученой среде и вокруг ученой среды, до детских книжек.
Это две совершенно не пересекающиеся области. Все книжки про динозавров, то есть я так думаю, что 90%, может быть, там даже больше, они же пишутся в издательствах девочками-копирайтерами, которые сегодня напишут
так.
про динозавров, завтра напишут про там, космические корабли, которые бороздят просторы там, Большого театра. Нет, то есть это все собирается по верхам, то есть там нет понимания, что это такое, как это работает. Вот, и поэтому это неизбежно искажается картинка. Но, с другой стороны, это как бы ребенку, который там, он все равно просто учит название динозавров, и ему как бы, ну, это же драконы для него. То есть детская литература, да, детская болезнь, динозаврология, она не помогает ребенку, ну, считает, что он помогает, какой-то там общую перспективу истории Земли дает. Не, вот ничего он такого не дает. То есть это играет на каких-то других струнах, как мне кажется. И вот именно такое каталогизаторство, которое предлагает куча издательств, то есть вот этот динозавр у нас 10 метров, зеленый, у него 15 зубов, а этот у нас 30 метров, он там красный, смотрите, у него здесь три рога. Вот, вот как бы ребенок выучивает название вот эти демонологические. Ему как приятно, вот, я знаю 15 динозавров, а я 20, я круче. О, круто. А я скоро 30 буду знать. Мам, купи мне еще книжку, я узнаю даже 50. То есть оно как бы вот так, мне кажется, работает. То есть оно не дает какие-то базовые представления об истории Земли.
А если говорить про вашу книгу, например, «Профессия палеонтолог», то есть какая... Ну вот я поняла, что это было отдушина, да, и способ просто какой-то переключения для вас, но мне кажется, когда мы пишем любую какую-то работу, да, мы представляем себе вот этого конечного читателя, ну, фантазируем, кто будет читать.
Нет, я пишу, чтобы мне было приятно.
То есть, опа, вот это эгоистичное признание.
Ну, почему эгоистичное? Ну, как Тарантино, да, я там фильмы свои для себя снимаю, хотите смотреть, хотите нет, а я смотрю, пересматриваю, мне нравится. Мне в конце концов, у меня как бы проблема, да, мне не нравится, когда все это выходит, я это не перечитываю, не смотрю. Не знаю, там какая-то психологическая особенность. То есть, может быть, там некоторые, ну, там 2-3 книжки, там, спустя там десяток лет, я как бы, да, готов полистать, думаю, о, здесь надо же, вот, неплохо написал. Вот, в целом, нет, в целом, когда книжка вышла, отрезанный ломоть, он как бы ушел, и все, надо следующим заниматься. Но я не представляю, что это там дети читают или взрослые читают.
То есть нет вот этого всего, как писать для детей так, чтобы дети понимали?
Ну, это, вы знаете, Стругацкие же написали, можно писать хорошо и плохо. Вот, если это хорошо написано, это и дети читают, и взрослые читают. Как бы русский язык, он достаточно... Как бы и для детей, и для взрослых он не нужно усреднять и упрощать, и там делать как бы сюси-пуси для детей.
Ну, а немножко тогда про научную среду. Вот все-таки, когда ты начинаешь заниматься чем-то, ну, более-менее узкоспециальным, ты погружаешься там, тебя встречают вот эти люди, да? То есть я помню, ну, вот я могу только... опираться на тот опыт, который у меня есть, вот на историческом факультете ты так просто к историкам древнего мира, например, не подъедешь. Я помню, что не было ничего страшнее, чем наш преподаватель, который был шумероведом профессиональным, все его боялись, и он нас не считал за историков. Если бы к нему кто-то подошел и сказал, я тут интересуюсь шумерами, давайте вот что-то вместе сделаем интересно, он бы сказал, идите отсюда там подальше. Все это нам не нужно, я тут знаю, как рассказывать о прошлом и изучать прошлое. У вас все равно в палеонтологии случилось какое-то погружение, ну, по крайней мере, насколько я могу судить.
Ну, вот, то есть в экспедиции я ездил с палеонтологами, все это как бы есть.
И принимали как своего, учили, то есть вот, ну, потому что, например...
Ну, там каких-то суровых хитростей нет, да, то есть...
То есть такого, как на археологических раскопках нет, вот это сдуй, помаши кисточкой... И не дай бог тебе что-то раздавить. Я помню, как нас пугали на первых практиках.
Возможно, я просто не работал с такими уж хрупкими материалами. Да? Ну, что-то разваливалось, рассыпалось, да, безусловно. Но в целом, я думаю, что с археологией, в принципе, наверное, раскопки сложнее. То есть там они и сетки вот эти накладывают.
Да, да, да.
Нет, в палеонтологии такого нет. То есть там до сеточек обычно не доходит. То есть можно попробовать посмотреть, но там максимум, что тебе покажет, в какую сторону тебе текла речка, в которой, собственно, валялись вот эти вот кости. То есть там какой-то вот такой детализации нет. То есть захоронение в любом случае достаточно случайное и обусловлено естественными условиями. Вот, в отличие от археологии, где это позволяет извлечь какую-то информацию, вот они положили там правую руку, вытянули, а что бы это значило? Вот,
у динозавра... И монетку перевернули именно так.
Безусловно. А если у динозавра правая рука, ну, значит, там чуть посильнее было течение. Как бы информацию от этого особо не извлечешь. Вот. Это там все с этим попроще. Ну, в целом, как бы, да хорошие там все люди. Ну, или мне как-то очень повезло. Ну, то есть я практически со всеми как-то находил как бы общий язык. Ну, повторюсь, они как бы понимали, что я занимаюсь, в принципе, тем же, тоже с любовью к предмету.
Просто в другом фокусе.
Да, просто в другом фокусе, как бы всем замечательно, всем как было интересно.
Но вот этот разброс все равно все-таки... Ну, нет, понятно, что, с одной стороны, что-то есть, наверное, общее в палеонтологии и фольклористике.
Вообще ничего.
Так, ну тогда что еще, вот помимо? Может быть, еще что-то где-то спрятано? Что, ну, еще один интерес следующий или
следующий,
прошлый?
Следующий.
Или тот, который вроде бы случился, но не случился?
Вы знаете, я несколько раз убегал, пытался от палеонтологии. Не получается. То есть я вот сейчас по фольклору пробегусь, я думаю, там сделаю книжку, две... Три, может быть, и меня обратно к мамонтам потянет.
То есть все-таки убежать, любовь,
убежать, да, не пытайтесь выехать из Саратова, да, не пытайтесь убежать из палеонтологии. Ну, то есть все равно как прибегается обратно. Я несколько раз раздавал как бы библиотеку по палеонтологии. Ну, то есть я привозил в палеонтологический институт, говорил, там, на, Валера, все, я больше не хочу этим заниматься. И там через 3 года бегал, собирал.
А что говорил Валера в ответ? Спасибо.
Вздыхал, говорил, ну да, это мы уже проходили. Вот, ну и действительно.
Ну, а откуда тогда вот все-таки... Я пытаюсь докопаться. Вот смотрите, я понимаю, что философский факультет дает всегда, мне кажется, вот это особенность наших гуманитарных факультетов, они дают себе такой очень мощный толчок к взаимопознанию. То есть, но почему именно вот в этой сфере как-то вы находите себя и хочется писать, делать? Я вижу, что вы ведете очень активные соцсети. Вы рассказываете, вы выступаете. Ради чего все это? Ради себя? Тоже по-тарантиновски? Но нет, наверное же, все-таки.
Ну, я бы в такой формировке бы не рассматривал. Ну, потому что просто интересно, когда тебе как бы интересно, когда ты горишь, люди чувствуют, и тоже им становится это интересно. То есть интерес-то по факту ты передаешь. Если тебе как бы скучно, и ты начинаешь что-то скучно рассказывать, никому это не интересно.
Но не возникает желания пойти и взять там, вот поступить сейчас на какой-нибудь профильный факультет, получить еще тонну научных знаний.
В смысле, у меня?
Да.
Нет, конечно. Ну, я уж старенький, куда мне.
Ой, да ладно. Мне кажется,
нет, для получения. Ну, смотрите, вот опять-таки, да, про палеонтологов. Мне предлагали не один раз какую-то из своих работ взять и защитить хотя бы кандидатскую. Вот. Ну, и я как бы читал, подумал, думаю, ну, а зачем мне? Ну, в любом случае, трата времени достаточно большого, там, силы, времени, ресурсов. Вот, я подумал, что мне это как бы не нужно, ну, в принципе, мог бы быть кандидатом. Так что нет. Я как бы понимаю, что вот я для себя определил, что я писатель, я умею работать со словом, и есть какие-то вот темы, которые мне интересны, и я, соответственно, могу их через себя пропустить и сделать какой-то интересный продукт, который, ну, интересную книгу, да, не будем канцелярски говорить, пропустить через себя и рассказать это как история, и это будет интересно, возможно, не только мне.
Ну, я уже поняла тезис про, что потенциального читателя нет в голове, возможного читателя.
У меня нет.
Но все равно же я знаю, что издательство, ну, писатель должен прилагать определенные усилия к тому, чтобы помогать издательству продвигать его книгу. Стандартно это и выступления на разных ярмарках и так далее, и встречи с теми самыми читателями. Они-то случаются?
Ну, конечно, да.
А вот на них бывают какие-то инсайты? Вот я уверена, что с палеонтологом вас же водили на встречи с детьми.
Дети сами приходили.
Дети сами
приходили.
Когда
лекции бывали. Ну, вот с той же книжкой, которую вы упомянули, это «Профессия палеонтолог»,
да.
Была на нонфикшене презентация,
да,
и
да,
туда
да.
Прям толпа детей завалилась. Человек, наверное, 50, может быть, больше. Они все галдели. Ну, было очень весело, да.
Но что-то удивило, как они видят вашу книгу. О чем они спрашивают? Или они тоже были они такие большие, как вы пишете?
Нет, они там спорить начинают. Ну, все очень как очень живо, так замечательно. Ну, то есть от взрослого такого нет. То есть мне говорят, вы не правы, говорит какой-нибудь там 7-летний ребенок. Динозавры, они не такие, как вы рассказываете, условные.
Ну, да.
Не до конца помню, но я по ощущениям помню, что да, это очень как бы смешно, очень так бодро, бодрит.
А с взрослыми как? Когда вот взрослым рассказываешь?
Ну, взрослые...
Но не на научную аудиторию, естественно.
Ну, со взрослыми я в основном рассказывал про фольклор как раз. Да тоже как-то, ну, какие-то тонкости, нюансы уточняли. Ну, кто ко мне на лекцию приходил, тот у того как-то в голове, в общем, все равно как-то более-менее какой-то базис был. По русскому фольклору, демонологии. То есть какие-то нюансы в основном спрашивают.
И вот тут как раз, да, наверное, да, время перейти к фольклору.
Давайте.
Я так понимаю, что это тоже интерес не здесь и сейчас, а какой-то уже достаточно долго существующий.
Но оно все из детства. То есть и динозавры, и фольклор из детства. Фольклор, я даже помню, у меня была любимая сказка из «Братьев Гримм» про мужичка, который искал, чтобы его кто-нибудь испугал. Вот это, видимо, оттуда фольклор пошел. Вот. Ну, и динозавры тоже там увидел, там, не знаю, в нежном возрасте, в любом случае, еще, наверное, дошкольником был, там, какое-то изображение динозавра, и такой, о, ничего себе, как круто. Вот, и динозавры оттуда побежали. То есть, ну, из детства шло, и в какой-то момент выстреливало.
Да, почему я спросила, потому что, ну, вот, если наблюдать за книжным рынком, ну и вообще за тем, что появляется в такой, ну, популярной литературе, назовем ее, наверное, так, мы видим, что сейчас, ну, наверное, это есть объективные причины, растет интерес к...
Ну да, такой ренессанс, но при, да. Но при этом это вся, практически вся продукция печатная, она очень низкого качества.
Да, вот мне кажется, я давно не видела такого количества. Вот это «Как жили славяне», «35 сказок моей бабушки», «Обряды, которые помогут вам сегодня».
У нас много отличных научных книжек, ну, изданных стандартным тиражом, у них обычный тираж 500 экземпляров. Вот. Ну, они как бы все есть в PDF. Но при этом научно-популярных текстов вот практически шаром по коте.
Вот я хотела спросить, есть ли какой-то научно-популярный текст, не ваш, который вас прям вот удивил за последнее время? Вот вы увидели книгу, открыли? Ну, не важно.
Но последняя книжка хорошая, которая меня прям удивила, 1902 год, это Максимов. «Нечистая, крестная, неведомая сила».
Ох, ну что ж так-то вообще?
Ну, она хорошая. Ну, Максим, кстати, тоже был писателем, а вообще не этнографом.
Боюсь, ее даже на вид не купишь. Вот у меня есть такое подозрение.
Нет, ее постоянно пересдают.
Пересдают,
да? Да, конечно. Она в вариантах от там, 20 рублей до каких-то сумасшедших цен.
А из такой какой-то еще литературы уже более научной, но доступной широкому читателю, вот там, кто, например, хочет погрузиться... Первый раз подходит к этой теме.
Неплохая книжка у доктора наук филологических, по-моему, Левкиевская. Она пересдается где-то раз в 5 лет. Недавно вышла в ОСТ «Миф русского народа», по-моему, она называется. Ну, да, тоже хорошая. Ну, какой-то вот такой базис общий дает. Но мне, как писателю, более близок Максимов, потому что у него какие-то образы такие красивые, хорошие. А у Левкевски как бы, много хороших, очень толковых научных статей. Ну, в общем, вот она старалась сыграть на научно-популярной стезе. Ну, в общем, в целом-то у нее получилось. Из вот такого, из таких новинок лучше Левкевской никого нет.
Ну, что-то еще, чтобы было счастливое число 3.
Счастливое число 3. Ох, ох, ох. Ну, смотрите, есть еще Христофорова Ольга Борисовна, тоже доктор филологических наук. У нее 2 научные работы, которые читаются фактически как научно-популярные. Это «Колдуны и жертвы» и «Одержимость в русской деревне». То есть они даже периодически бывают в букинистах, есть в PDF-ках. Вот они, да, они хорошие тоже, их можно почитать и чуть побольше понять, как все это устроено.
А вот как вам кажется, интерес, вот тот интерес, который сейчас есть, да, интерес к каким-то, ну, к традиционной культуре, опять же, берем в кавычки, потому что тоже, мне кажется, каждый понимает немножечко по-своему традиционную культуру. Насколько он вообще связан к интересу к изучению фольклора, или это все-таки такая больше вот декоративная история? Ну, я думаю, про кокошники из новостей все слышали. Никто не знает, зачем был нужен кокошник в свое время, но все говорят про кокошники. Вот как вы со своей точки зрения это видите, вот это вот все?
Откуда взялся этот интерес?
Да.
Ну, это какой-то поиск нации, видимо, какой-то идеи для самоопределения, кто мы такие. Потому что, ну, был в советское время у нас там, социализм, коммунизм, все было более-менее понятно, а потом все это рухнуло, был дикий капитализм, там, культ золотого тельца, и теперь как бы очередной поиск самих себя. Ну, и самое логичное, самое очевидное идет как бы поиск корней, поэтому интерес к язычеству, которое никто не знает, каким оно было, скорее всего, там толком ничего и не было, потому что культ верховных богов, он, в общем-то, вероятно, и не сложился. Ну, вот все, я думаю, что это идет поиск каких-то корней из попытки самоопределения.
Да, я всегда думаю, что это немножечко как очередное становление национального самосознания.
Русская идея, да?
Да. Ну, даже не русская, а национальная, скорее, идея. Там мы можем ее как угодно назвать, но просто она так... ну, это, извините, наверное, какие-то все рудименты моей исторической боли, не будем даже в них углубляться. Вспомнила, что я читала книгу Христофоровой «Хорошую про икоту».
Да, это она и есть, «Одержимость в русской деревне», вот она это, же, у нее первое издание называлось «Икота». Да.
Да, вот я сейчас даже специально догуглила, потому что я вспомнила это название, и почему-то мне показалось, что у меня было крупно написано «Икота», и я убедилась, что да, это...
Ну, если нас слушают москвичи, да, собственно, вероятно, москвичи нас и слушают, да, в книжном магазине РГГУ «Кентавр» до сих пор продается вот эта книжка «Икота». Я вот там был случайно вчера, и книжка «Икота» продается, может туда прийти и купить. С наслаждением почитать. Видите, вы тоже рекомендуете.
Да, я могу сказать, что действительно с наслаждением, потому что это читается как хороший роман, я бы сказала, на одном дыхании.
Грань научности и научно-популярного, как бы хорошо написана, она читается как бы, да, прекрасно и здорово, и с наслаждением.
Ну, мне кажется, это такая вот достаточно редкая история, когда ученые хорошо пишут такого рода книги.
Ну, да.
Я не думала, что Ольга Христофорова думала, что эту книгу будут читать как роман. Для нее это скорее был какой-то этап ее научной карьеры.
Ну, я думаю, что это Ольге Борисовне надо спросить, что она думала, и был ли у нее внутренний читатель, образ внутреннего читателя.
Ну, ладно. Оставим это ей, мы сейчас пойдем на новости короткие, и сразу после этого вернемся и поговорим. Ну да, фольклор, мне кажется, взрослых волнует больше, чем динозавры, точно. Попробуем чуть-чуть сфокусироваться на них.
Давайте.
Еще. Не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Антон Нелихов. Добрый день еще раз, Антон. Антон – писатель, просветитель, финалист одноименной премии, лауреат премии «За верность науке» и «Книга года», автор нескольких книг по естественной истории и традиционной культуре. Вот так вот мы... Я второй раз читаю это по бумажке. Книги, связанные с палеонтологией, взрослые, детские, фольклор и этнография, наверное, можно так сказать, да?
Колдуны и динозавры.
Колдуны и динозавры. Окей. Про колдунов целый канал у вас есть, или даже не канал, про демонологию, да.
Русская демонология в основном. Ну, она там перетекает периодически, бывает больше знахарства, периодически какие-то бытовые штуки. «Минутка этнографии» называется, подписывайтесь всем.
Да,
всем
очень
нравится.
Хороший канал, я всем очень тоже советую и читаю с большим удовольствием. Тоже сейчас вы скажете, что вы это делаете ради себя. В Телеграме ничего мы не можем делать ради себя, потому что даже если мы закроем комментарии, даже если мы закроем возможность оценивать, ну, лайкать посты, все равно люди до тебя доберутся. Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что однажды за тобой кто-то придет и скажет: «Вы знаете, Антон, вы тут написали какую-то полную глупость, я с вами не согласен».
Вы знаете, так мало таких людей, я очень удивляюсь. У меня еще был сейчас в полумертвом состоянии паблик, канал «Газетная пыль». Там, значит, история Николаевского в основном эпохи. И я думаю, что, ну, история такая, причем Николаевское время, в смысле,
ну,
Николая
II, да,
очень такая, очень нервная штука. Я думаю, что у меня там будет как бы много сумасшедших, и там одни с хрустом французской булки, другие там, да нет, значит, большевики молодцы, другие большевики кровавые, и русский фольклор, это же тоже очень нервно все эти,
да.
Яви, праве. Сумасшедших очень мало как-то приходят, ВКонтакте больше, чем в телеге.
Ну, это специфика, мне кажется, да, традиционно.
Ну, я даже, у меня черный список какой-то очень-очень маленький. То есть, я там очень мало людей, это баня. Вот. Ну, нет, я думаю, что тоже, на самом деле, для себя все это делать в основном. Думаю, что... Ну, пишется, что интересно.
То есть вы вообще не следите, да? Вот интересно это аудитории, неинтересно?
Как же? Даже. Нет, что вы. Каждые полчаса, конечно, сколько лайков, да, там, о, не 30,
так,
а 31.
Так, ирония пошла в ход.
Нет, ну это как бы все же, ну не все, я думаю, что многие так делают, да, ну, потому что про это много шуток. Нет, это постоянно смотришь, как зашло, там, сколько просмотров.
А вот что заходит лучше всего из колдунов?
Сказки.
Дешифровки?
Мне не дешифровки интересно, я с другой точки зрения посмотрел. Дело в том, что мы воспринимаем сказки, ну, мы люди письменной культуры, мы воспринимаем русские сказки, как вот написано, сказка про Колобка, и нам кажется, что его так и рассказывали. А ее же каждый сказочник рассказывал немножко по-своему. У того же Колобка там миллионы вариантов. Например, один из моих любимых, такая расширенная версия Колобка, как дед пошел искать колобок. Он, значит, расспрашивал в лесу зверей, и ему сказали, что, ну, лиса съела. Он пошел, значит, поймал лису, вскрыл ей пузо, достал колобок, пытался его оживить. У нее не получилось, он помыл его, и с бабкой они его скушали. А есть вариант, есть вариант, где колобок благополучно от всех убегает. То есть его лиса, значит, вот спел песенку лисе и покатился дальше. И так далее. То есть какое-то бесконечное количество вариантов, и мне как бы хочется показать вот это разнообразие. Там курга, репка, например, там это жучка, внучка, это все ерунда. Там приходят, там такие персонажи приходят.
Да, я читала какой-то вариант репки, который там выглядел прям фантасмагорией. Да, да.
Там лавкрафтовские, там семинок, восьминог, там девятиног приходят. Это очень прикольно, очень замечательно. И в отличие от вот попыток там дешифровки, какие там коды, генотипы, сказок.
Да, да, да.
Это очень много вот эти интерпретации. Причем они тоже рассматриваются в том сказке как застывшие. То есть вот есть, грубо говоря, каноническая версия «Колобка и репки», давайте их рассмотрим. Вот, а мне интересно показать вот безумное разнообразие. То есть и это заходит, это очень людям нравится. То есть когда знакомый с детства сюжет переворачивается и понимаешь, ничего себе, у «Колобка» было народное продолжение, все так удивляются.
Интересно, сколько было версий у «Колобка»?
Миллионы. Вот сколько было сказочников, ну, я не знаю, там, в каком его там веке, там, в 15-м придумали «Колобок». Вот с 15 века, я думаю, что да, несколько миллионов тогда было.
И тогда философский вопрос, а почему закрепляется одна версия «Колобка»? Вот появляется этот канонический «Колобок», которого все мы, дети, однажды читаем.
Ну, там очень по-разному разные сказки, но в основном Ушинский же, по-моему, его фамилия была, да. Который вот свод...
Классический свод сказок.
Классический
и Афанасьевский свод,
да. Афанасьев даже меньше. Ну, Афанасьева, когда его издают, да, трех... Ну, уже никто не читает.
Да, там,
трехтомники, да, афанасьевские. Вот. А Ушинский нет. Вот он переделал, сделал какие-то там собачку-сучку превратил в жучку, и все как бы... Ну, сучку, на самом деле, да. Какая в деревне жучка? Собак, клички, бог с вами, собак. Псина, сучка есть. Вот. А он как бы облагородил, сделал их более-менее понятными, и кроме того, он, ну, кроме крючки рябы, придал, в общем, некий смысл. То есть репку, о чем рассказывать детям, что много собирается, и усилиями всего мира мы как бы репку вытаскиваем. Но есть репки, где репку не вытаскивают. Есть репки, где бабушка умирает, попытавшись дедушке помочь, она очень старенькая, она пытается ему помочь, она умирает, и дальше продолжение сказки, что дедушка ищет, кто бы ее оплакал. Вот. И в основном зовет лису, но это, значит, отдельная тема, там тоже все плохо кончается. А закрепил все это, да, Ушинский. Закрепил, и он как бы вот интерпретировал так, что вот какой-то смысл придал.
И вот следующий как раз, да, вытекающий из этого вопрос, мы часто рассматриваем сказки как, ну, я даже... Скажу, что это в какой-то степени нарратив. Например, если взять учебник обществознания там для 6 или 7 класса, когда проходит традиционную культуру, там есть такой вот, есть тексты, которые мы все читаем, эти тексты передают некие нам установки, морали и прочее. В сказках вообще есть мораль?
Ну, в каких-то есть, в основном нет.
То есть все-таки сказки не то, что это такой носитель морали, это скорее мы вот...
Ну, это развлечение долгими зимними днями и вечерами, когда в деревне было делать особо нечего. То есть делился год на две части, да, там летние, когда тяжелые полевые работы, спать некогда, и зимние, когда работы обычно нет. И как бы люди, которые не уходили на отхожие промыслы, ну, они там спали по 12 часов, ну, потому что было скучно, что еще поделать, и рассказывали сказки.
Это, кстати, поразительная история, которую совершенно не рассказывают в школе детям, когда они изучают историю Древней Руси, потом историю Средних веков, что понятие вообще времени, проживание времени было совершенно другое, поэтому, мне кажется, дети даже не могут себе представить, как все это происходило. Им кажется, что все вставали в 8 и шли работать. И работали до 18.
Вы знаете, мне тут такая тоже понравилась в Тенническом архиве, по-моему, очень замечательная такая ремарка, что там в нашей деревне там мужики встают там, в 4 часа утра, вот, а ленивые в 5 часов утра.
Вот. Это очень для меня всегда такая сложная вещь, когда я пытаюсь своему ребенку объяснить какие-то обстоятельства исторические, как-то донести, что с каждым веком все очень сильно меняется, и что текст, который мы читаем, например, из 15 века, совершенно не
вообще
значит...
Вообще о другом, тоже... чем мы не считываем, я думаю, что большую часть информации в него заложена.
И почему я спросила про дешифровки? Мелу нужен трафик, как всем медиа. У нас есть, ну, такие уже классические форматы. Вот если ты хочешь, чтобы тебя почитали активно... дешифруй сказку. Это один из беспроигрышных рецептов. Истинный смысл, я тоже сейчас утрирую, ладно, и это самая ирония, потому что я тоже в этом участвовала и участвую в какой-то степени. Истинный смысл Колобка, что на самом деле, кем на самом деле были гуси-лебеди, и вот это все. Но для меня всегда нет ответа на внутренний вопрос, почему же это так интересно людям. Потому что они не могут понять эту сказку, потому что сказка – это вот какой-то такой опорный элемент.
Мне кажется, что это когда привычная штука, которую ты не обращаешь внимания, тебе кажется, что она ну, какая-то пресная, неинтересная, скучная. И вдруг она открывается совершенно по-другому и начинает блестеть кучей граней, которые ты не замечал. Вот это превращение обыденного во что-то необычное, мне кажется, как раз всегда очень нравится. То же самое, там, не знаю, с теми же самыми там, нет, там, динозаврами, стрекозами, с чем угодно. Когда ты начинаешь вникать, и думаешь, что это же не просто стрекоза, у нее там, она там летает совершенно уникальным образом, там, проживает две жизни вначале в виде личинки долгой, потом там, в виде летающей штуки. Ну, обзор там 360 градусов, там, зрение. Вот.
Тут я вспомнила книжку «Приключения Карика и Вали».
Ну, хорошая книжка, да.
Мне она очень нравилась, кстати, в детстве. И даже мой ребенок и читал с удовольствием уже вот сейчас. Ну, не сейчас, а сравнить недавно. А еще один такой классический момент, с которым... Господи, извините, что ж такое? Ко мне сегодня привязалось это слово. В общем, с чем мы часто сталкиваемся, когда смотрим за реакцией родителей на тему сказок? Появилось там достаточно большое число людей, которые говорят, что ой, все эти сказки морально устарели, больше мы их читать не будем. Почему все сказки всегда пугалки? Ну, а мы знаем, что да, сказка немножечко всегда держит тебя в таком напряженном состоянии, по крайней мере, многие сказки. Вот это отношение. Ну, понятно, что мир изменился. Понятно, что, наверное, там...
Тебя в лесу никто не съест.
Да, тебя никто не съест в лесу. И дальше следует вообще... Ну, вот я однажды задавалась этим вопросом, и меня прям поставила на место в хорошем смысле Ольга Мяюц. Я написала, зачем вообще это старье читать? Куча прекрасной детской литературы.
И а мне я с вами сказали... согласен.
Так.
Я с вами согласен. Мне кажется, что это историческую ценность представляет, потому что читать современному ребенку вот натуральные сказки, да, там не Ушинского, там Афанасьева, они очень скучные. Вот это вот трехкратное
очень,
повторение.
Да.
Он пришел к одной бабе-яге, значит, она его помыла, накормила, вот спать уложила. Пошел дальше, пришел к второй бабе-яге, то же самое произошло. Пошел еще, потом он еще обратно пойдет, зайдет к одной бабе-яге, опять она его накормит. Вот так три раза. Вот он ходит, значит, ходит, бродит, там меч-кладенец ему достали, какой-нибудь клубок дали. Но это очень скучно, там нет интриги как таковой, почему же сказки, они состоят из блоков, которые могут сочетаться очень по-разному, да, то есть вот он пришел там к этим трем бабам-ягам, потом он пошел, значит, в девятое царство там убивать Кощея или змей там, а змей обычно тоже, значит, первый змей у него три головы, он его победил, идет дальше, следующий змей у него шесть голов, он его побеждает, идет дальше. И все же это в пересказе каждая там голова, это там пять минут. А причем речь примерно
всю
одна и та же.
Всю ночь надо занять.
Безусловно.
Весь день, вернее, темный день.
Дело в том, что, опять-таки, здесь разница письменной и устной культуры. Если мы возьмем какие-нибудь варианты сказок, они безумно смешные, безумно интересны, но это зависит не от сюжета, который сам по себе очень скучный, там нет интриги, нет завязки. Ну, есть завязка-развязка, но она скучная для нас. Но когда сказочник своим языком начинает вот пластично обыгрывать, это очень здорово. Например, как вот это вот волшебное колечко, из которого мультик сделали, да, там мужчина, там, а что вы, значит, шиночка мучаете? Ну, помните, да?
Да.
Это как бы очень здорово, ты сразу видишь вот эту вот картинку, и это работает. Вот. Ну, а в целом большинство сказок, значит, он идиот, а там мужчина, там, а зачем вы, и продолжается дальше скукотень. То есть нет, я абсолютно вот согласен с тем, что современным детям нужны какие-то современные сказки, там, не обязательно про компьютер, но хотя бы вот переводы Мэй Уоттс, они замечательные были, я тоже читал.
Я тут вспомнила, что когда мой сын был совсем маленьким и не спал, я рассказывала ему репку. Почему репку? Потому что репку можно бесконечно наслаивать персонажами, которые ее тянут.
Да, вот так и делали.
И у меня, мне кажется, по три часа я уже шла по второму и третьему кругу с персонажами. И придумывали мы уже разные варианты вытягивания репки. И тот момент, когда ребенку наконец надоедало вот это блуждание в моих словах и персонажах, и он засыпал, я думала... Ну, слава тебе, Господи, вытащили. Как репка спасает. Вытащили, да. То ли вытащили, то ли затащили. Ну, все-таки остается открытым вопрос, почему вот всегда есть какая-то вот эта жестокость, да, вот часто родители спрашивают, ну, почему же в этих сказках всегда что-то такое плохое?
Ну, нет, не во всех сказках плохое, просто когда в сказках... Дело в том, что мы воспринимаем сказки как что-то детское. Они были часть детских сказок, которые там рассказывали, да, вот там миллион персонажей в репке для того, чтобы заснул ребенок. Как бы забыл, ну, как бы есть колыбельные, тоже там достаточно невеселые. Там в песенке там колыбельные, там «Скоро ты умрешь», ну, как бы тоже вполне нормально, их достаточно много было. Ну, колыбельные все-таки пели в основном детишкам совсем маленьким, просто монотонный. А голос позволял им заснуть скорее. А я думаю, что они не воспринимались какими-то жестокими. Мне кажется, что это просто наше такое сверхгуманистическое время, даже какие-то там легкие штуки.
То есть мы просто, опять же, переупаковываем в свое время то,
да,
что...
Да, конечно. Я думаю, что не воспринималось как что-то страшное, там, там...
Не было цели запугать до смерти вот этим троекратным заходом к Бабе-Яге.
Ну, понимаете, там же все это декорация для того, чтобы показать, ну, все это какие-то театральные декорации, то есть там висят кишки и сушатся, там чан с кровью, ну, попробуй нацедить чан с кровью, это сколько тебе там нужно, там, 500 человек убить, чтобы там чан с кровью нацедить, ну, это как бы невозможно, гиперболизировано все.
Вспомнила прям иллюстрации Билибина к русским сказкам.
Ну, как бы вот эти вот ужасы и кошмары, там нет... Таких мне даже на ум не приходят какие-то сюжеты, которые, ну, действительно жестокие. А просто слово «кровь» или «кишки», ну, это нонсенс для детской литературы. Но это проблема как бы в том, что сказки воспринимаются как детские. Повторюсь, там, про кишки там рассказывали там, мужики мужикам, там, бабушка там, взрослым девкам. Вот, когда сидели, пряли и просто точили лясы.
Ну, и перейду к тому, что уже не так связано с детьми, но вот тем врачеванием народной медицины и же с ними.
Сейчас у меня книжка выйдет, через полгода, надеюсь.
А, ну, как будет называться? Или еще нет названия?
У нее есть название, оно какое-то очень длинное.
Тогда инбриф, коротко.
Я хотел назвать «Духи болезни на Руси», но в издательстве решили, что болезни почему-то отпугивать будут читатели. Ну, как бы, ладно, им виднее. Будет называться «Народная демонология и знахарство на Руси». Потому что там я постарался сместить оптику на именно вот духов болезни демонов. То есть это там Оспа Ивановна, Мария Ирдовна, это лихорадка, там Кори, там тоже Афанасьевна и так далее. То есть это какие-то духи, которые губили и уничтожали русский народ.
То есть это не путеводитель по народной медицине
с древнейших времен? Там невозможно путеводитель, потому что, опять-таки, да, там разница подходов. Сейчас у нас есть достаточно четкое понимание, как устроен организм, ну, в научной, да, то есть вообще любая культура, да, это интерпретационная система, да, и в научной, ну, как бы мы понимаем, что вот у нас есть легкие, у нас заболело, значит, легкие, это какое-то воспаление легких, не знаю, мы идем к такому-то врачу, там, глаз, к офтальмологу, там, не знаю, там, поясница, к остеопату и так далее, и так далее. А тогда были там в основном знахарки широкого профиля, которые... У них в голове было там 5-6 болезней, под которые можно подвести все, что угодно. То есть какая-нибудь критка...
Как раз те самые Оспа Ивановна и...
Не-не, это вот какие-то эпидемии, это вот отдельно. А так, например, универсальная болезнь притка. Притка – это все, что случилось внезапно и случайно. Вот ты был здоровый, а завтра у тебя заболела голова – это у тебя притка. Так. А если у тебя заболела нога, но тоже внезапно – это тоже притка. Ну, то это лечится заговорами.
Очень удобно.
Очень удобно. Заговорами. Если у тебя просто плохое самочувствие, ну, сглаз. Вот. Если совсем плохой – порча. И как бы там как просто глаз болит. Ну, не бывает. И все это в основном лечилось как раз-таки заговорами. То есть вот этот вот сейчасшний концепт, что лечились травками.
Ну, там... вот да, я только хотел спросить, как же рецепт народной медицины, отвары, завары?
Не, ничего такого не было. Там были там отвары ландыша, которые быстро переправляли на тот свет там, полдеревни, если какая-нибудь там знахарка догадывалась сделать из ландыша. Нет, в основном заговорная традиция. Ну, то есть это как бы прописано в источниках, то есть в источниках даже не в исследовательских, а того времени современники писали, когда там врачи изучали, краеведы.
А я не знаю, возможно, просто вы этим не занимались, но вдруг, вот если посмотреть на нашу отечественную традицию, да, знахарство, mm-hmm. и, например, европейскую, то есть там есть какие-то прям вот такие суперсхожие или суперразличные вещи?
Я специально не занимался, но получается, что, ну, как мне кажется, что наша народная медицина – это просто с запозданием то, что было там 200-300 лет до этого в Европе. Просто вот в...
Просто вот это естественно историческое отставание, которое у нас есть относительно темпов развития.
Нет, не совсем даже про это. Просто там появилось как бы научное мышление. Ну, собственно, оно в Европе, ну, да. Оно продукт Европы и есть. Да? Здесь как бы вопрос не там в отставании, там в Китае там, да. Было прекрасно, было все по-другому. Да? То есть там не родилась наука, наука родилась как бы в Европе. Вот. И здесь вопрос не отставания, а потому что когда стало приходить какое-то научное мышление, оно, соответственно, родилось в Европе, и когда оно как бы уже выросло, оно стало осваивать новые регионы, в том числе и Россию. Да, здесь вопрос не отставания, там, возможно, никакой науки бы, кроме Европы, и не появилось бы. Так мы жили без науки, и, в общем-то, видимо, все равно неплохо. Вот. Так что я думаю, что примерно то же самое народная медицина, но вот как бы с отставанием с неким.
И такой же вопрос, как про фольклор. Но с фольклором, ладно, понятно, когда мы ищем какую-то свою идентичность, да, вспомнил песню Боба Марли про то, что сначала пойми, откуда ты пришел, потом ты поймешь, кто ты. Это да, это понятно. Интерес к народной медицине, мне кажется, несмотря, вот меня это всегда удивляет, да, вот действительно научные знания. Действительно, мы знаем, что если кашляешь, ну, лучше сходить к врачу, там, возможно, сделать какие-то процедуры угу. и получить квалифицированное лечение, чем ждать, пока докашляешь до того, что тебя либо увезут на неотложке, либо случится что-то совсем непоправимое. Но при этом народная медицина же прям вот, ну, процветает и очень любит все вот эту вот всю и ритуальную часть народной медицины, как раз заговоры, и открой любой какой-нибудь...
Это как кокошники.
Да? То есть да, все-таки нет, это нет, то же самое явление,
было,
да?
Было по-другому. Было по-другому, было в основном, повторюсь, была заговорная традиция, которая перекрывала практически все методы лечения. То есть там полить водичкой, вылить воск, там, ну, например, ребенок испугался чего-то, ну, плачет, непонятно чего, у него испуг. Это тоже, значит, болезнь, и нужно у него
то есть
вылить.
Испуг тоже болезнь,
да? Да, да, угу. да. Нужно вылить испуг, соответственно, наливается в расплавленный воск в блюдечко, потом знахарка гадает, и этот воск уничтожает. И после этого он считает, что ребенок должен вылечиться. Или, например, грыжу, которую там заговаривают, это же грыжа, опять-таки, это не то... Деревенская грыжа, которая называлась в основном грызь, это не то, что сейчас грыжа. Сейчас грыжа, ну, это, ну, мы понимаем, что они будут...
Конкретное,
не будут,
да.
Да, конкретное заболевание. А тогда грызь – это дух, который живет в человеке, пытается прогрызть из него дырку для того, чтобы выйти наружу. И, например, лечили, прокалывали уши детям. То есть помогали этому духу выйти из тела, делали прокол в ушах, как бы выходил.
Ну, кстати, достаточно щадящий метод.
Ну, а были не щадящие, могли мышь пустить на живот, накрыть горшком, чтобы мышь прогрызла пупок. Там иногда не сильно прогрызали. Ну, как вот народная медицина. Это не только там завары там, смородиного листочка, это там и мышки, там глаза проткнуть. Там очень много жестокого.
А животных вообще много, помимо мышек, еще наложение кошек? А,
кошек не накладывали, если именно про грыжу, жуков клали ребенку на яичке младенцу для того, чтобы он прокусил и грызь вышла.
Так, друзья, мне кажется, вся романтика народной медицины ушла за 10 секунд, потому что, не знаю, я уже на мышь сломалась, а жуки
а
меня...
А это я вам еще про... Ладно, это еще не самое страшное, что бывает.
Так, дальше все отцензурировано. Это все будет в книге?
Да. Нет, это в книге так. Не будет. Потому что там получилось, что если пересказывать вот эти вот какие-то жестокие, нещадящие методы медицины, ну, перетягивает все внимание на себя. То есть у меня была задача как раз-таки показать демонологию медицины. Это тоже фокус и оптика непросматриваемая. Ну, то есть необычная для современного какого-то дискурса. Вот. А если туда забабахивать как бы кучу всего, то будет совсем плохо. Но про жуков есть, про мышку тоже. И про то, как глазки мышки выкалывают, есть. Вот. Но какие-то лечения испражнениями нет, выбросил.
Вот так вот, друзья. Ну что, спасибо большое. Мне кажется, да, я не хочу лечиться мышами.
Не надо.
А лучше вместо этого давайте читать книги, друзья. Мне кажется, мы вам немножечко наговорили, что можно почитать, но я никогда не настаиваю. Все, что записано на листочке, может остаться на листочке. Желаю всем хорошего выходного и до встречи на следующей неделе. С вами Радиошкола.